Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача. «Своя колокольня», я автор, ведущий Глеб Ильинский. Всех вас приветствую в нашем эфире. Хочу напомнить, что раз уж это прямой эфир, то в нем существует, ну, например, прямой телефон 8 800 333 17 06. Есть Viber и WhatsApp, не менее прямые, плюс 7 977 850-09-96. Ну, если вы не запомнили и не записали карандашиком на обоих, то я попозже немножко озвучу. Есть чуть более сложный путь, но легкий в плане сайта, интернет-сайта Teos.fm. Там есть возможность задать вопрос. Кнопка «Слушать радио» и «Задать вопрос в эфир». Ну и есть, конечно, все остальное в нашей жизни. Это не очень прямые пути, хотя, если вы помните, как было сказано, когда Господь придет, «Сройте холмы и засыпьте низины, сделайте прямой свой путь к Господу». В наше время тяжело идти прямыми путями, но, тем не менее, стараемся всячески это делать. Ну и, конечно же, во всех вопросах, которые мы ставим в передаче «Своя колокольня», попробуем разобраться вместе с вами. Как сказано в начале нашего джингла, то есть вопросы ваши, ответы наши, или наоборот, ответы ваши и вопросы наши. И в этом деле сегодня мне поможет Алена Бряковская. Я просто знаю, что вы... Здравствуйте, поздоровайтесь.
Здравствуйте, доброе утро, дорогие радиослушатели.
Я знаю о том, что вы человек талантливый во многом. Во многих областях, то есть у вас за плечами и истфак нашего, нет, у вас истфака нет, да?
Истфак не нашего, другого вуза.
Другого.
Ну, не менее замечательного, да.
Значит, ну, хорошо, истфак.
Значит, 5 лет истфака,
истфак
и 2 года.
В Нью-Йорке истфак или где?
В моем родном городе Красноярске.
Так это все равно, значит, нашего
истфака. Конечно, нашего истфака, да, нет, конечно.
А то я подумал, что так сказали, что ты, значит, истфак за плечами что еще?
Еще 2 года Санкт-Петербурга, спецфакультет журналистики, наш университет.
Спецфакультет, это же вообще...
Он так называется, второе высшее, да.
Что еще за плечами?
Огромное количество разных замечательных людей, историй, разных фильмов, наград заслуженных и незаслуженных.
Вот, видите, как бывает в жизни, что, значит, вопросы сегодня, я так думаю, что будем задавать мы и вы, то есть мы, Николай II, то есть в смысле я, Глеб Ильинский, мы и, соответственно, вы будете задавать вопросы Алене. Я, как бы сказать, еще хорошо, что вот камера на меня смотрит, и я, значит, вспомнил о том, что все-таки у нас не только радиослушатели, но и телезрители, всех вас приветствую в нашем эфире, вот та камера смотрит на вас, эта камера смотрит на меня, и в результате мы с вами оба еще и нас еще можно и увидеть. Алена, у меня есть такой вопрос, который меня всегда очень меня беспокоил. Первое. О себе любимом. Я, в общем, не имею церковного образования, в смысле там семинарии, академии, но много времени употребил именно на духовное образование. И в одно время, значит, соответственно, когда я заканчивал всякие светские институты, мне всегда ставился такой, вызывал у меня такой, возникал передо мной вопрос, как же можно совместить жизнь духовную и жизнь светскую. Этот вопрос я вам сейчас задаю за исключением, как бы еще одну фразу произнесу. Один священник мне сказал, говорит, замечательную вещь. Я знаю, что такое светский человек. Это тот человек, от которого исходит свет. И меня это поразило.
Хорошая очень фраза. Очень, да, возьму ее. Да, можно? Да,
да, конечно, да. Давайте поговорим о том, как же можно совместить жизнь светскую и жизнь духовную.
Вы знаете, когда вы уже взрослый человек, и вам уже за 40, то вы, конечно, уже более спокойно относится к многим вещам.
Да,
когда
да,
я смотрю на 20-летних, 25-30-летних. Что сейчас, в общем-то, очень близко, потому что вижу многих 30-летних, которые выглядят на 20, так же думают. И я вспоминаю даже не свое поколение, мое поколение тоже было такое немножко инфантильное. Я сейчас готовлю большой такой проект и смотрю очень много фотографий старых, вот реально вот 17-го года за последние 100 лет. Какие взрослые лица были в 30-е, 40-е, после войны какие. Вот инфантильные лица стали появляться в 60-каких-то годах. Очень интересно смотреть, потому что у меня просто тысячи фотографий через меня проходят. Так вот, 20-30-летним им тяжело, потому что они живут под огромным массивом предложений. Предложений не всегда хороших, а ты, сейчас я точно это узнаю, в силу возраста не всегда понимаешь хорошо-плохо. Очень многое плохо, очень красиво выглядит. Я сейчас такие банальные вещи говорю, но это правда. Не всегда понимаешь, с кем общаться. В 20-30 лет очень тяжело человеку сказать «нет, не буду, не знаю, не готов отойти в сторону». Очень хочется быть вместе, очень хочется быть в компании, очень хочется быть... А вот 35 начинается это вот я мир, я Бог, да, я и Христос. И ты после 35, я просто наблюдаю за своими друзьями, да, ты уже можешь выйти вот на эту дорогу, взяться за руку и идти дальше. Очень тяжело 20. Но когда я вижу 20-летних мальчишек, когда я вижу ребят, которые закончили Духовную православную академию, стали священниками, у них уже дети, молодые потрясающие девчонки, и у них уже приход, и люди вокруг, и они им верят, а им еще нет 30, вот это, конечно, вызывает ну просто восторг, уважение. Как они? Где они? С кем? Что за родители? Мне всегда интересно, я поэтому их спрашиваю всегда. Ну, мне интересно, из какой они семьи. Поэтому, конечно, можно вести светскую жизнь, смотря что в нее входит, да, если свет, интерес широкий, если это литература, если это кино, если это театры, если это музеи. Я, например, не могу ни одни выходные прожить без музея. Ну, я заболеваю, вот мне надо просто там побыть. Вот Русский или Эрмитаж, я вот буду, туда бегу в любую погоду, беру ребенка за руку, и мы просто ходим. Вот там вот мой дом, кроме всего еще, да. Поэтому... Возможно вести светскую жизнь. Возможно. Смотря, еще раз скажу, что туда входит.
Ну вот сейчас вы очень интересную тему обозначили, когда вот говорили про взрослые лица, тех фотографий, которые вы смотрите, 17-го года и так далее. И вот вы употребили еще термин 60-е годы и инфантильные. И вот это вы просто очень четко, как человек с художественным мышлением.
Я же сценарист, да, и или, поэтому да, я как бы, да, да, да.
Вы, кстати, вот потом еще мне об этом расскажете, но просто вот в этот момент мне очень, очень интересен.
Я очень любопытная к людям. Меня... Бабушка очень много рассказала, она родилась за год до революции. Я очень много выспрашивала своих родственников, маму, и она мне очень рассказывала. Вот про 60-й год я вам какие-то вещи тоже могу рассказать, хотя мне тогда еще не было.
Да, ну вот я-то, конечно, как раз родился в конце 60-х, и хорошо помню вторую половину 70-х, уж 80-е это вообще просто... Но самое интересное, вот вы очень точно отметили вот фотографии и взрослые люди, взрослые лица, которые, в общем, ну, это тут много, в общем, наверное, много понятно. Знаете, когда у нас вот в епархиальном управлении там есть одна мемориальная доска, так называемая мемориальная доска протоиерея Петра Скипетрова, место его убийства. Да. И, знаете, вот я вижу, вот когда вот люди проходят мимо, я вижу, кто крестится на это место, а кто проходит мимо и не замечает. Я просто подумал о том, что в нашей жизни есть очень много того, что проходит мимо нас, и что мы не замечаем, не по той причине, что мы духовно мертвы, а по причине того, что мы просто, ну, просто очень многого не знаем. Ну, потому что действительно, человек, который не знает о том, что вот на этом месте отец Петр получил пулю в лицо за то, что заступился за женщин перед революционными матросами, ну, то есть, понятно, мученик. У нас мы уже привыкли к тому, что мученик, ну, священномученик.
Вы знаете, я тут не соглашусь, не привыкли. Я вот весь этот год, тяжелый, 17-й, хожу с фильмами, которые мы как раз снимали, и отец Петр Скипетров, один из героев, таких сложных героев нашего фильма. Я хожу в школы, встречаюсь с ними на выставках больших православных, общаюсь, мы делаем какие-то презентации, и я вижу 9-11 классы, когда мы вообще просто слово это говорим, священномученик, новомученик, у них, естественно, круглые глаза. Это, конечно, зависит от преподавателя истории в школе, но чаще сегодня об этом не слышали. Мы фильмы сделали такие, знаете, легкие, не сильно пугающие.
Подождите, одну секунду, подождите. Вы...
Ушла далеко.
Да, нет, недалеко, я хотел об этом фильме. Алена вместе со своими сотоварищами, я не могу сказать, сняла фильм, я очень не люблю это выражение, сделала фильм о том, что было, вот что называется, а что вы делали до 17-го года, что было в 17-м году с нашими священномучениками. Фильм, как оказалось, мне тогда показалось, в общем, довольно легкий, потому что мне всегда, когда я читаю о том, что, как там было, и мы с нашими радиозрителями говорили на эту тему неоднократно и много, но все-таки я знаю о том, что чем дальше мы живем, тем легче мы относимся к слову новомученик, мученик, потому что это все потихонечку в нашей жизни, обмыливается. А когда вы говорите с молодыми людьми, вот это как раз интересно. Если эти молодые люди готовы слышать, и готовы, как вы сказали замечательную фразу, у них округлились глаза.
Я просто вижу, что они зашли на встречу с одним выражением лица, ушли с другим. Это и хорошо. Те два касания каких-то девочек, которые видят на первый раз, скромно за локоть, чтобы другие не видели. Спасибо вам. Это, конечно, это вот до слез, как говорят. Да,
это значит...
Я понимаю, что не зря. Хотя бы один-два человека. Ну, это очень важно. Это один меня... в поле воин, я давно поняла.
Да?
Еще какой? Огромный, большой, серьезный.
Один в поле воин. В общем, да, митрополит Антоний Суржский говорил об этом, о том, что каждый из нас наедине предстоит перед Богом, один будет умирать и только за себя отвечать.
Это да.
Так что действительно один поле воин. И еще, конечно, в данном случае уж вы мне опять. Этот талант, когда ассоциативный ряд идет долгий. Когда дочку крестил, мне очень священник сказал, вот еще одним воином Христовым больше. То есть вот маленький вообще комочек, девочка, воин Христов. Это было тогда тоже до мурашек, до слез.
Конечно.
Это очень-очень важно. Следующий вопрос связан с тем, что каким образом, вот реально, каким образом можно проявить человеку, и вообще как проявляется человек в жизни, в не только вот, ну, на самом деле, в молитве мы предстоим перед Богом, казалось бы, да, вот утром мы прочли молитвы, там вечером прочли молитву, днем там несколько раз там произнесли Иисусову молитву, и, в общем, в принципе, вот, наверное, на этом заканчивается моя духовная жизнь. В большинстве своем, наверное, это, к сожалению, может быть, так. Каким образом человек может проявляться, духовно проявляться не только в молитве, но и, скажем, смотря
жизнь,
что-нибудь?
Да. Духовная жизнь, конечно, это поступок, это выбор, это собственный пример. И опять про детей. Листала учебники, кажется, светской этики, которую для пятых классов, и там вот это был хороший пример, там написано, что это поговорка североамериканских индейцев, какого волка кормишь, злого или доброго, да, тот в тебе и вырастет, ну, как-то так. Она известна, ее часто используют, она бывает в мемах, эта фраза. И я разговаривала тоже с детьми, с большими, маленькими, сейчас вот как бы много разных проектов, к счастью, и дети разного возраста. И я им рассказываю, говорю, дети, там, приведите пример, как вы себя ведете, просто когда вот просто разбалтываемся с ними, да, перед съемками. И я рассказываю, вот я беру листик бумаги, я говорю, вот сама точно поняла, раньше я тоже не понимала, хотя, говорю, вы мудрее нас. Вот каждый шаг, который мы делаем, каждая фраза, каждая выбранная книга, каждый друг, ну вот все, это или туда, белое или черное. Видимо, когда нам говорят, что у тебя жизнь черно-белая, у тебя жизнь без полутонов, а все намного сложнее, мне все-таки кажется, жизнь без полутонов чаще всего. И если ты даже делаешь вид, что сейчас это полутона, и ты где-то скрылся, все, это все равно сокрытие себя от собственной честности, от собственного проговаривания. Ты чего-то боишься, еще что-то. Ну, я просто про себя говорю. И каждый раз, когда я вот на эти полутона уходила, каждый раз я проигрывала.
Очень интересная мысль.
Да. И поэтому, конечно, вот с детьми, когда вот ты это чертишь, этот листик, или какие-то игрушки берешь, вот белый, черный, ты понимаешь, ты вот там столько-то наследил, или там белыми какими-то красивыми такими шагами прошел. Можно ангелов рисовать. Еще. И вот чем дети меньше, у меня сейчас очень маленькая все-таки еще дочка, ей 6 лет, я с ней это часто проговариваю. Я понимаю, что вот это правда. И она теперь, ну, как бы сама это понимает. Вот она белым ангелом полетела, по словам, или черным.
Меня очень интересует еще одна вещь. Вот смотрите, вы пришли к Богу, ну, то есть мы, я так понимаю...
Практически в пожилом возрасте 38 лет. Я же ИСТФАК закончила. Угу. А ИСТФАК в те годы, я закончила ИСТФАК в 92-м году. И нам говорили, что после ИСТФАКа или атеисты на всю жизнь, в 92-м году, или священники. У нас один мальчик с курса, священник красноярский, отец Николай. Вот. Не видела его с тех пор, просто знаю друзей, что удивительный, добрый человек, но он был совсем не такой, как мы. Он хорошо учился, у него какое-то было небесное лицо. Вот. И очень хочется как-нибудь его увидеть. Вот приеду в родной город, найду его уже совершенно, ну, может, такие взрослые люди, я представляю, сколько лет он уже служит. А в основном это, конечно, такие ИСТФАК 90-х годов, это, конечно, во всей стране это очень такие воинствующие люди. Это люди, которые много начитались, много знают, очень любят умничать. И я уже вижу даже по своим коллегам, у которых это у кого-то осталось, вылилось в докторские, в разные проекты, ну, во много всего. Вот. У меня это тоже длилось очень долго, потому что это отравление огромной литературы большой, которую перевели в 90-е годы, которая пришла, от которой было не укрыться, и мы читали все подряд. И поэтому, конечно, ну... Тяжело было. 38 лет это пришло не с плохого, а с хорошего, но тоже такая огромная целая история. Я всегда, когда у меня берут какие-то интервью, как у сценариста и режиссера, как серьезного человека, я всегда говорю, что мою жизнь изменили два человека. Это отец Максим Плетнев и Михаил Браверман, тоже священник. Это два человека, которые вот меня... При том, что мне доказалось, что отец Максим взрослый-взрослый, мудрый-мудрый, такой прямо вот, оказалось, что мы с ним ровесники. Отец Михаил Браверман тоже старше меня не намного, но вот это вот, это вот роль, которая, это жизнь, это подвиг, который они себя взяли.
Отец Михаил сидел на вашем месте не так давно, и когда вот ему задаешь вопросы, вот он мне очень нравится, как он, как любой настоящий священник отвечает на все вопросы очень честно. И когда вот это вот честные ответы на честные вопросы, это всегда вот ну, в таких священниках всегда поражает. Отец Максим Плетнев, я просто скажу нашим радиослушателям и радиозрителям, занимается в нашей епархии одной из самых тяжелых работ, которая может только вообще в принципе быть у священника. Он занимается реабилитационной работой среди наркоманов-алкоголиков. И причем очень успешно занимается этой работой. Десятки спасенных жизней, сотни людей, которые оставили свои наклонности и привычки, и которые сейчас находятся действительно в лоне церкви.
Это правда. Большое дело.
Удивительно. Я, кстати, на самом деле очень хочу пригласить отца Максима к нам сюда и поговорить на эту.
Но я с ним столкнулась не по этой теме, скажу честно, а совершенно по-человеческой, на исповеди. И поэтому, конечно, я очень благодарна. Каждый раз, когда его встречаю и поздравляю с праздниками, я понимаю, что я каждый раз ему говорю, что отец Максим, вот вы меня просто спасли и изменили мою жизнь.
Вот вы говорили о книгах и о том, что их было невероятное количество. Я просто очень хорошо помню время, когда у нас в церковных лавках появилось огромное количество литературы, которая была, ну, мягко говоря, приблизительно христианской. То есть имеется
я
в виду,
помню
что,
это да, все, да, конечно.
То есть она как бы имела название в себе, там, и Господа нашего имя, и Богородица, и так далее, но при всем при этом, открывая эти книги и читая, что это залитовано все, дальше было страшно. И тогда возник, вот у меня вот сейчас вот возник опять-таки этот вопрос к вам. Высоцкий говорил, значит, нужные книги ты в детстве читал. Что вы читали в детстве? Какие книги вы читали в детстве? Какие вы любимые книги? И читали ли вообще? Потому что бывает так, что до какого времени не читаешь, а потом как начинаешь, запоем, что называется, читать.
Нет, читала с 5 лет, круглыми сутками, и до сих пор все дома в книгах. Сейчас, когда вот с ребенок, я уже взрослая, и с ней все это перечитываю, но, конечно, на какие-то вещи я по-другому теперь смотрю. Мне почему-то в детстве безумно нравился «Малыш и Карлсон», «Астрид Линдгрен».
Здравствуйте, почему это?
Эта книга «Дадыр», она, кстати, не так много вещей вот пережила вот это вот все. Это та книга, на которой 72-й год, на которой картинки нарисованы еще мной, моей мамой что-то там подклеено. Вот мы ее читаем. Сейчас я смотрю, конечно, по-другому. Сейчас, конечно, мой идеал. Вот Астрид Линдгрен, конечно, это безумно детская христианская вещь, которая и Мадикин, который недавно перевели, вот у кого маленькие дети или младшие школьники, посмотрите, пожалуйста, Мадикин. Там это главное имя, это потрясающая христианская вещь. Тоже Астрид Линдгрен. Просто ее никто не знал еще несколько лет назад. Но, конечно, Эмили из Люнеберги, это какие-то вещи. Но очень большой переворот. Я очень рано прочитала «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья, платяной шкаф». Угу. Я не знала, что Аслан Христос. Сейчас это у нас главный герой. У нас дома муж нарисовал иллюстрации. У нас Лев Аслан огромный просто перед нами на кухне, угу. И все герои вокруг. Когда все приходят и ахают, потому что ну, вот мы живем этими героями. Угу. Вещь, которая меня просто переломила, потому что это была вот так очень сильная. Конечно, я читала все героические вещи, все, но вот «Лев, колдунья, платяной шкаф» – это что-то вот такое вот очень тайное, что-то очень свое. И вот мне бы очень хотелось такое написать. К сожалению, я так и не стала детской писательницей, как мечтала в детстве. Угу.
Вы мечтали.
Да,
то есть,
да.
Поэтому все-таки.
Астрид Линдгрен это вот мой идеал. Mm-hmm. Мне бы очень хотелось такие вещи делать, конечно.
Я в детстве одно из воспоминаний детства.
Такое, а у вас что самое? Расскажите, у вас что было такое вот потрясшее вот именно?
Сейчас расскажу. Так вот, значит, во-первых, ощущение, удивительное ощущение, еще когда я не умел читать, но я просто очень хорошо это помню. У моей мамы было такое вельветовое платье. И, значит, когда, значит, я к ней под бочок, там, ребенка в 3 года, значит, слезал, она брала какую-нибудь книгу и читала мне. У меня мама по образованию была диктор, актриса, и поэтому она читала все это удивительно. Mm-hmm. И с самого детства, конечно, был вот этот вот, она заронила в меня вот эту вот любовь, невероятную любовь к книге. Сначала я ее слушал, и теперь, кстати, между прочим, вот если мне Господь вернет зрение, первое, чем я займусь, конечно, это я буду озвучивать книги.
Да, только хотел сказать, да, с вашим голосом, да. И как бы...
И, понимаете, те книги, которые я, например, до сих пор помню, ну, понятно, что, например, «Пеппи Длинный чулок», для меня просто вот она, ну, до сих пор вот она абсолютно
живая. Я тоже, да, да.
Конечно же, у нас не было телевизора, и поэтому, конечно, для меня этот ящик был навсегда как бы, ну, вне моего. Но я помню, например, печку, в которой топились дрова. И, то есть топились, затопилась печка, и там горели дрова. И я помню этот треск огня и мамин голос, который у меня читал какие-то удивительно простые сказки. Я с детства вот помню огромное количество сказок, и мне это очень, очень близко. Я почему специально сейчас говорю о таких вещах, чтобы спровоцировать наших радиозрителей к тому, чтобы они сказали, что вы делаете, что вы читаете, зачем вы вообще об этом говорите. Надо говорить только о небесном и только о том, как спасаться. Так вот, вопрос по поводу того, как спасаться в нашем современном мире. «Хроники Нарнии» во многом, действительно, реально, многих людей привели к Господу. Я помню время, когда еще проповедовал отец Александр Мень, который привел к вере огромное количество людей, евреев, ну, такого высшего инженерного состава. То есть таких реальных атеистов.
Александр Имени я тоже читала и тоже была ему очень восхищена. Это правда.
Привел,
несмотря на весь свой атеизм, это правда, я помню.
Привел людей.
Это правда.
Есть такие священники, были такие священники, как митрополит Антоний Суворовский, который привел Господу тех людей, которые были даже воинствующими атеистами, которые просто... Ну, есть такие люди и сейчас. Я знаю вот абсолютно... Тут четко уверен, что наши владыки, и владыка Маркел, и владыка Амбросий.
Владыка Амбросий, с которым я работаю, да, общаюсь. Потрясающий, и уникальный человек.
Владыка, да, все наши владыки, Митрофан Гатчинский, Лужский. У нас,
да,
все,
да,
у нас все, я просто даже не буду перечислять всех, потому что все они настолько много делают для того, чтобы привести людей в церковь. Зачем же нам с вами нужен вот ваш... труд. Ну, вот есть священники, и хорошо. А мы будем мирянами, мы будем слушать слово, и все. Это что это у нас тут? А, так для чего, что же мы будем делать? Для чего наш труд? Для чего ваш труд нужен? Вот для чего? Вопрос насосыпан.
Ну, во-первых, да, я прям молчу, да. Ну, во-первых, я как Лев Николаевич не могу молчать, потому что мне так хочется чем-то поделиться, мне так хочется что-то рассказать каким-то особым языком. Языков сейчас много, и дети очень хорошо воспринимают картинку. Дети очень хорошо воспринимают движущую картинку, анимацию. Мы сделали, например, мы это, наше творческое объединение, студия «Шесть крыльев». Вот несколько человек, в том числе там я, мой муж, он режиссер-аниматор. И мы делали мультфильмы совсем для малышей, сделали какие-то взрослые вещи, делали проект «Теолога-разведка», где говорили «Христианство плюс наука». Я вам дам ссылку, потом... посмотрите. Очень классный, правда, проект. «Христианство плюс наука» рисованный. Там рисованы священники, ездят на велосипедах и размышляют. Отец Кирилл Копейкин, отец Михаил Браверман. То есть, ну, представляете, что такое священник, нарисованный в мультфильме? Ну, это...
Где посмотреть можно?
В Ютубе есть. «Теолога-разведка», мы такой термин
вот, значит,
придумали.
Значит, смотрите, нашим радиослушателям скажем, значит, заходите на...
На Ютуб.
На Ютуб.
И пишите «теолога».
Ютуб – это не в смысле «ты туп», а это в смысле...
Можете в поисковой системе в любой, в Яндексе написать. Он вам будет все время сбрасывать и писать «геолога-разведка», но вы будьте настойчивы и пишите. Это мы сами придумали такой термин «теолога-разведка».
Опять-таки.
Да, «тео».
«Теолога-разведка». То есть,
как
смысле,
«теос», да.
Да, радио «теос». «Теолога-разведка». И, между прочим, конечно...
Там два мультфильма сразу появятся, посмотрите его. Это мы делали для старшеклассников и института. Он такой вот, ну уж очень современный. Нам даже на презентациях подходили шептом, говорю, у вас такой монтаж, можете поскромнее, потому что голова не выдерживает такой нагрузки. Это «Христианство плюс наука», а второй фильм «Христианство плюс наука и искусство».
То есть «Не могу молчать».
«Не могу молчать»,
по этому принципу.
Да,
значит,
да,
еще в этом случае тогда, ну, как бы сказать, такой вопрос. Если вы вспомните, вспомнили Толстого, я вспомню Чехова, и где в одном из его юмористических рассказов было сказано, если ваш сын захочет писать, возьмите розги,
да,
ну
да,
и так далее. И уж вот если вот вообще, то есть, то тогда, вот, значит, соответственно. Розги в своей жизни были у вас было искушение такое, чтобы вот когда вы начали заниматься духовной жизнью и духовной светской жизнью, было у вас такое, что ну-ка, на тебе по рукам, куда ты идешь, ну что, были какие-то...
Вот со стороны как бы церковного сообщества
не
было. Со стороны внешнего мира?
Да,
конечно.
То есть лукавого, со стороны лукавого?
Ну, я не думаю, что это лукавый, но огромное количество моих знакомых перестало со мной общаться.
О как?
Да.
О как?
Да.
Как-то объяснял или просто?
Ну, сейчас же соцсети, поэтому это как бы просто
ну,
я понимаю, что все.
Да.
И как бы, ну, у кого-то я удалена из друзей, еще что-то.
То есть у нее...
Потому что моя лента в Фейсбуке и ВКонтакте – это дети, проекты, очень много священников, такие восторженные какие-то вещи. Ну, плюс я выкладываю, ну, вот кошечек-собачек не выкладываю, честно
Почему?
Скажу.
Почему? Ну, мимимишки.
Нет, это у меня на мимими уходит мой ребенок на балете и весь ее коллектив. Поэтому вот это есть мимими. Но вот из обидного можно, да?
Да.
Вот мы проверяли вот на Фейсбуке, притом у меня огромное количество друзей, мы же проекты делаем на всю Россию, это огромное количество людей, это матушки, батюшки разные, в основном действительно молодежь вся церковная, которая вот уже служит по всей России. И много как бы очень известных личностей в Москве, в Петербурге и все-все. Вот я снимаю, например, фильм, какой-то проект. Вот у нас, например, проекты были, вот похвастаюсь. Мы сделали 3 огромных спектакля в Мариинском театре. Кстати, церковь в Мариинском театре. Огромные проекты. Сергий Радонежский, князь Владимир. Ну, какие-то такие вот вещи, которые там вообще никогда не были. Это хоры большие, это хор духовенства наши. И это настолько как бы сильно... Это не просто там вышел, спел, ушел, да, скромно. Угу. Нет, это огромные большие постановки. Здесь задействовано огромное количество людей. Все очень красиво. Где, ну, там столько души, столько сил, и полные залы, и очень хорошая пресса, в том числе как бы даже либеральная, потому что нас похвалили, потому что это было хорошо. И это такое счастье, такое чудо. Ты это делаешь, и... Например, спектакль прошел, на Пасху делаем в мае, да? Мы его монтируем, естественно. Летом никого нет, Фейсбук молчит. И где-нибудь осенью мы его выкладываем, уже смонтированный концерт. Мы еще зал специально снимаем, чтобы люди увидели себя в зале. Угу. Мы всегда снимаем какие-то проходы людей до спектакля, интервью какие-то, еще что-то. Я выкладываю. Ну, например, ну 10 лайков. 10. Ух. Я тут же мужу говорю, вот смотри, я выставляю тут же, сверху вот этого, я выставляю там, я не знаю, мы с ребенком на балете, там она в балетной пачке.
1000 лайков.
1000. Ну, 1000 у меня не бывает, а я не такой публичный человек. Но 80-10 точно, тут же. То есть люди же тут же сидят. И еще пишут, и какая она у тебя молодец, давайте вперед, занимайтесь, та-та-та-та-та.
Меня бы даже сразу заинтересовало, а почему это происходит?
Во-первых, половина людей были на концерте. Еще им что, стыдно? Я вот какие-то вещи переборола. Мне интересно. Я вот честно скажу, когда я смотрю на очень взрослых людей, живущих в России, русского происхождения душевного и духовного, еще живущих даже не в центре, а вообще по стране, когда они к чему-то не пришли или в чем-то очень глубоко, в какой-то эзотерике, мистике, мне так странно. Мне так хочется тоже покопаться, еще посмотреть, что это. Ну почему? Ну как? Есть же возрастные ограничения. Если 40 тебя не стукнуло, да? Если 50, а почему не стукнуло в 60-70? Что было? Я же знаю, когда ты рос. Ты рос точно тогда, когда моя мама. А почему это не случилось? Вот это мне очень интересно.
Вы затронули такую тему, на которую я размышляю в течение уже нескольких десятков лет. Это тема, которая во многом определяет наше отношение вообще с Богом, с Христом. Это тема предопределения. Потому что нам иногда кажется, что я-то вот имею возможность спасения, а вот почему есть люди, которые отказывают Господу возможности своего собственного спасения. Но меня поразила другая вещь, что когда вы обратились к Господу, то оказались люди, которые просто с вами резко, что называется, порвали. Ну, порвали не в смысле...
Или надеются, что у меня это все игра.
Да, вот.
Или зарабатывание денег, или еще что-то. Или, ну, я что могу сказать, что все, что вот мы сейчас делаем, все проекты, они действительно... Если говорить с профессиональной телевизионной точки зрения, да, сценарной, режиссерской, они меня очень...
Волнуют.
Нет, я сейчас именно про другое говорю. Волнуют, это понятно, я бы этим не занималась. Они меня очень пропиарили и выдвинули.
Ага.
То есть я сейчас себе так, да, ну не то, что имя заработала, да, но я совершенно вот как бы занимаюсь другим, и я уже как бы вот смело выхожу. Я режиссер, я сделаю этот концерт, там, спектакль, кино снимаю, еще что-то. То есть... Ну вот для, может быть, своего сообщества, как бы, да, профессионального, я такая выскочка. Вот это может быть, да, вы понимаете?
Понимаю, меня? Да, понимаю. Да. Тут ведь еще есть один очень серьезный момент. Ведь я недавно спросил, были ли испытания от лукавого, потому что как только человек становится на путь к Богу, то через малое количество времени начинается... Знаете, вот... Просто вспоминаю момент во время крещения, когда мы говорим, обращаясь на Запад, и мы говорим, отрицаюсь тебе, сатану, и имени твоего, и значит, дунь и плюнь на него, да, и мы дуем и плюем в лицо кому? Врагу человеческому. И мне однажды священник сказал, говорит, неужели ты думаешь, что вот после этого он оставит тебя в покое, после того, как ты плюнул ему в лицо? Он, неужели ты думаешь, что он тебя оставит такое? Неужели ты думаешь, что вот так вот все, теперь все нормально, все отлично, и у тебя никаких испытаний не будет? И поэтому, когда вот я понимаю, что все-таки эти испытания у вас все-таки были, слава Богу, что есть у вас еще и другой момент. Когда вы обратились к Богу, и у вас, что называется, открылись какие-то...
Ох, открылись.
Да, да. Что, я не знаю, обрели вы новых друзей в том плане, что вот, например, от вас отказалось 100, а вы приобрели 1000?
Ну, не 1000, ну, конечно, мир изменился, но вот есть такая какая-то вот такая вот странность. Ну, хотя я сталкивалась вот с такими рассказами, вот именно вот с этой частью. Жизнь стала намного легче. После того, как я покрестилась, жизнь стала намного легче. Когда какие-то вещи я точно поняла, что и как, оно все как-то вот раз и разложилось. Все вот понятно, точно, вот нужно это и это, по крайней мере. То же самое случилось у моего мужа, который тоже, ну, с ним очень взрослым все это произошло, тоже 40 лет. Это, конечно, тоже удивительно. И, конечно, и новые друзья, и новые интересы, и новые книги, и какие-то вещи. Он меня, конечно, очень поддерживает, я про мужа. Без его поддержки я бы, конечно, так не смогла, потому что, ну, у меня не то, что надежная опора, у меня надежный сотрудник, с которым мы вот вдвоем, плюс еще как наши друзья, мы все это делаем. Поэтому, конечно, это очень здорово, что я знаю, что мне надо просто повернуть голову и сказать: смотри, а как вот здесь, а вот здесь, а давай вот тут нарисуем, а давай вот тут позвоним.
То есть вы вообще просто не просто соратники, вы еще и сотворцы.
Да, 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 это наше, конечно.
У меня следующий вопрос. Вот, значит, ваши друзья, ваш муж, куча проектов и так далее. Но вот что-то я видел из вашего творчества, что называется.
А можно сказать, что еще не видел?
Вот я вот про это хотел сказать.
Рассказать, да. Про эти фотографии, да, что да, я говорил?
Что, я про это говорю, что меня ожидает увидеть в следующем месяце или там не месяце, но, во всяком случае, пары месяцев или полугода, или года, или 10 лет.
Мы для канала «Спас» делаем сейчас такую интересную вещь с детьми. Вот только что их сняли, еще не монтировали. Дети читают стихи «Последний Божий призыв». Они известны в интернете, они известны в Лавре.
Да.
Сложные апокалиптические стихи,
да.
Читаем с детьми. Еще даже не знаю, как говорит профессионал, чем буду перекладывать, но дети прочитали и до слез. Еще знаете, что вот как бы я с чем столкнулась? Что вот в этой профессии, когда ты вот все по-серьезному делаешь, ты на съемках плачешь практически всегда вместе с героями. Это удивительно.
Это я сейчас вот галочку потом поставлю, мне надо
напомнить. Да, хорошо. Мы сейчас готовим 7 ноября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. То есть нам Мариинского театра оказалось мало по масштабам. Вот Ледовый дворец, огромный, большой. То есть, ну, это... У нас будет огромный концерт, который называется 7 ноября. Вот в такой вот день. Вечером, 7 часов. Как люди... Вот, мне было интересно, как люди будут переживать, да, вот этот день, 7 ноября. Я понимаю, что это было 25 октября, и было ли, и как, и все. Но, тем не менее, для человека советского, постсоветского пространства 7 ноября – это особый день. В Ледовом дворце будет концерт, который называется «Перезвоны столетий». Это хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Потрясающие люди, голоса, потрясающие души, потрясающие лица. Их просто не то, что их слушать, на них смотреть – это уже как бы отдельная уже история. Ансамбль духовых инструментов «Кронверг Брас», угу. И... Два человека ведущих. Анастасия Мельникова, заслуженная артистка, и народный артист Александр Галибин. Это наши друзья.
Угу.
Мы такие темы, если поднимаем с людьми, которые действительно наши единомышленники. Нельзя на такую тему взять известное медийное лицо, которое просто прочитает текст. Я очень хорошо знакома с Анастасией, мы как бы близкие люди, и я знаю, как она это читает, как она говорит. И вот есть такие люди, вот Александр Галибин и Настя Мельникова, это люди, которых вот можно выпустить просто в зал без текста, и они будут говорить час-два от души, по делу и тонко, и умно. Это такое счастье, что вот мы с такими вообще людьми столкнулись.
Угу.
Это, вот, конечно, большая радость. «Перезвоны столетий». Читаем письма за 100 лет разных эпох. И видео. Там огромный же экран, свет будет, все очень красиво. И видео вот 17-го года. Афиши, хроники, фотографии. Я еще написала в соцсетях, высылайте мне фотографии. У меня огромное количество людей, сейчас, кстати, вот уже все, больше уже фотографий не принимаю. Я просто со всей стороны получила фотографии. Это потрясающе. Люди пишут, кто они, что единственное. У меня не будет возможности подписать всех. Это будет просто
понятно, да.
Целый клип. Потом мы под него подложим как бы под вот эти все фотографии чудесные. Я, естественно, там мои родственники и все. И будет просто клип отдельно сделан. Угу. Хор духовенства мы возьмем как бы вот произведение, и вот я просто на Ютубе его бесплатно выложу, потому что видеть своих на экране – это совершенно другое.
А в чем главная задача?
Главная задача – перезвоны, колокол, как очищение, как… Ой, так тяжело 17-й год, столько мы сейчас прочитали, когда к спектаклю готовились, к фильмам каким-то, просто читали, очень много литературы вышло. Ой, для церкви тяжелый. Какое примирение, когда новомученики? Как это все тяжело? Как это все пропустить? Белые, ну, красные, причем каждая все... семья. Сейчас опять открытое огромное количество, выложили спецхраны. И даже фотографии какие-то уже по-новому ты смотришь. Очень сложно. Я же читаю, что пишут в соцсетях. И история моей семьи, например, для которой революция очень много дала, потому что это были люди в Сибири. И... очень бедные, как бы, ссыльные. У меня все ссыльные в Сибири со всех сторон. И поэтому там так все сложно, так все непросто. И... При том, что я выросла в партийной семье, у меня как бы все коммунисты были, поэтому... Но мои настолько были вот бессеребренники. Я сейчас когда вспоминаю, когда я слышу там о том, как жили люди где-то в других местах, и как жили мои на севере... И, конечно, это совершенно все другое. Поэтому это такая вот сложность вообще всего этого происходящего. Но мы решили говорить о каких-то светлых вещах. И если даже это письма Соловков из ГУЛАГа, они все равно будут про любовь. Угу. Это будут письма известных людей, письма неизвестные, которые мы просто нашли, нам кто-то вот их вот рассказал, эти истории. И поэтому мы постараемся как-то посмотреть светлыми глазами на весь происходящий вообще век. Но у меня в кадре концерт полтора часа. Вот практически полтора часа будет видео, да, очень много номеров, естественно. Хор духовенства исполняет же потрясающе, и не только это как бы духовная музыка, да, это еще и песни советских лет, так скажем.
Да, они,
они, да, они молодцы, да, и они как-то по-своему трактуют, и ты...
А вы слышали их «Полюшка Поле»?
Конечно, она будет у нас, да, 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 да. Вот... через вот какие-то вот, именно через их лица, через их, вот, ну, потому что ты по-другому, когда ты слышишь, да, это другое Полюшка Поле, вы меня поняли. И поэтому, когда вот видеоряд, но вот мы взяли, например, для себя, когда готовили, у меня нет в кадре ни Ленина, ни Сталина, ни Троцкого, ни Керенского, естественно. У меня люди эпохи, у меня очень много разных лиц. Но вот не взялась я за них. Ну вот не хочу я, чтобы вот был огромный экран, а там вот кто-то. Даже в контексте. Понимаете, да?
Да, я понимаю. То есть, ну, об этом проекте, наверное, вообще, в принципе, можно говорить отдельно, и потом, может быть, еще мы, когда с вами встретимся, вы расскажете о... вот об этом как бы особо, потому что память человеческая, знаете, когда человеку говорят, вот, порви там фотографию своего деда, потому что, ну, что, при чем тут фотография, тут при чем? Не можем этого сделать по многим причинам.
Не можем, да.
И даже если мы знаем о том, что дед был коммунистом, то мы все равно его не... О, проклятый коммунист. Мы не сумеем этого сделать.
Я не могу, да, отношения... я не могу сдать своих людей, с которыми я выросла, которых я знаю, и поэтому это очень сложно.
В хрониках Нарнии, помните, когда Эдмунд ел этот самый турецкие сладости, да? Вот да, у него да. Вот эти вот турецкие сладости во многом заслонили любовь к... И поэтому, вот смотрите, я просто, опять-таки, вот в данном случае про светскую жизнь, про турецкие сладости, в данном случае люди, которые сейчас вот живут, на ваш взгляд, на взгляд человека с тонким художественным мышлением и художественной натурой, скажите, как вам кажется, вот молодые люди, люди, которые вот сейчас будут слушать, смотреть, вот эти люди, это поколение, как, знаете, как в Японии сатори, или это люди, на которых мы сумеем во многом положиться, и сумеем ли мы положиться их, на них по той причине, что? Вот какое что нужно сделать для того, чтобы положиться на следующих наших...
Ну, учителям в школе нужно перестать говорить «в этой стране».
О, супер.
родителям тоже перестать говорить в этой стране?
Не ту страну назвали Гондурасом.
Да. Шутить по этому поводу еще же. Это вот к взрослым, потому что все, что я смотрю до 15 лет, это трансляция взрослых слов. Может, она выражена каким-то с элементами собственных каких-то модных словечек, еще что-то, но все равно трансляция. Видимо, до 15 лет ребенок общую историю какую-то, да, выдает чужими словами, потом начинает думать сам. Это то, что я вижу вот в школах. И поэтому, когда я вижу какие-то такие формулировочки, ну вы же там, я думаю, не может 15-летний ребенок сказать, ну вы же там страну, там и то-то, то-то, а ваш там Ельцин, Горбачев, там еще Сталин. Я такая думаю, господи, откуда он, кто? Кто-то говорит это, может, это бабушка, может, это учитель, еще что-то в сердцах, когда вот он выдал ему историю, потом вздохнул и там и добавил что-то от себя, тем не менее, вот это у него останется. Поэтому, конечно, то, что у хороших людей больше, это я больше всего убеждаюсь, это правда, и не только у нас, а во всем мире хороших людей все равно больше. Детям тоже нам об этом надо говорить. Я не знаю, какое оно поколение, но я вижу очень много хороших детей и очень много хороших думающих лиц. Вот надо все-таки, чтобы они думали о хорошем, но то, что поколение в России родилось очень красивое, это, конечно, удивительно. Раньше в школах, опять же, я смотрю фотографии для концерта, 60-70-е годы в классе один красивый мальчик, две красивые девочки. Фотографии сейчас, я их уже не беру, да, я просто это вижу у всех в соцсетях. Все красивые дети, удивительно, мальчиков раньше красивых не было. Девочки, откуда они? Это же мы родили, это очень здорово.
Отличная мысль. Это просто меня она очень радует, потому что надоело мне слышать вечно, я говорю, куда вот это вот поколение Пепси там, или там еще что-то называют, как угодно абсолютно. Ну, действительно, мне радостно знать, что если вы так оцениваете детей, людей, то значит, что все-таки вы, ну, опять-таки, художественный взгляд – это как скальпель. Если вы ничего не видите, то просто вы как, не знаю, хирург без инструмента, что называется. Потому что ваш взгляд на происходящее и оценка через духовное, я так понимаю, что это действительно серьезный инструмент, потому что и пользоваться им нужно весьма и весьма осторожно.
Ну и, конечно же, когда дети видят хороших, добрых, успешных, хорошо думающих, говорящих людей православных, для них это, конечно, восторг. Я, например, когда хожу на встречи с детьми, я всегда одеваю крестик поверх.
Да?
Да, да, чтобы они знали, потому что думают, а кто она, еще что, ну, фильмы же разные, еще какие-то. Вот мне важно, вот это вот важно. Может, это такая игра, но мне важно, чтобы они это считали. Дети считывают символы.
Это интересно.
Да, вот мне это важно.
Потому что...
еще знаете, что, да, например, тоже вот такая вот игра, придумали ее с дочкой. Очень много иностранцев в эти два года в Санкт-Петербурге. Просто никогда такого не было наплыва, очень много европейцев, очень много гостей из Китая. Соборы проходим, крестимся, чтобы они знали. Русские православные.
Вот это вот вы мне ответили на вопрос, который я собирался вам задать, потому что действительно было время, когда наши храмы начали обновляться для того, чтобы показать, сами обновляться во времена, вот, кстати, в то самое время, в 20-е, в начало 20-х годов, заброшенные церкви стали, вдруг стали купола золотыми, или там фрески стали обновляться. Это было массово, и чекисты проводили много расследований по этому поводу, кто это делал. Так вот, я вот хочу вам пожелать, вот у нас осталась одна минута, вы сейчас скажете обо всем за эту минуту оставшуюся, но, конечно, хочу вам пожелать, чтобы вот благодаря вашим трудам церкви обновились не только внешне, но и внутренне, потому что то поколение людей, с которыми вы сейчас разговариваете, оно придет в церковь, и я когда буду стареньким, то...
Нам именно... с ними жить, да, нам с этими детьми, да, жить, да, очень долго. Долгие годы, конечно.
Значит, смотрите, у нас осталось буквально, то есть вот буквально одна минута, сейчас вот минута 10 секунд в вашем распоряжении.
Я, конечно, еще раз хочу сказать, приходите к нам 7 ноября в Ледовый дворец. Билеты везде продаются, они недорогие, действительно. Но то, что вы увидите, услышите, хор духовенства, это, Но это стоит того. Тем более такая тема. Ведущий потрясающий, Анастасия Мельникова, Александр Галим. Я почему говорю, что я этим живу, я еще до сих пор собираю эти фотографии, потому что эти звонят, а возьми еще наши фотографии. И я все время докладываю в монтаж, и вот мне хочется вот собрать, и вот пусть это будет несколько секунд, но мы же знаем какое-то счастье увидеть вот своих родственников на огромном экране, тем более это потом идет в интернет, и каждый будет иметь себе дома такой клип. Это очень здорово.
Наша история в наших руках будет, то есть наша история и наше отношение к истории, от этого зависит наше будущее. И я благодарен Алёне за то, что она пришла к нам сегодня в гости. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, мне было очень приятно с вами общаться.
Помощи Божией во всем. Я прощаюсь с нашими радиослушателями, увидимся и услышимся в следующую среду, если Господь поможет нам в этом деле. Всего доброго и до свидания. До следующей среды. Пока-пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.